В общем, я за перерыв придумал, как лекция будет называться. Да. Называется «Цыпленок в гневе». Да, ну чтобы запомнили, да? Суть запомнили. То есть, когда мы начинаем долбать очередной раз скорлупу, мы ничего не соображаем, но нас, мы понимаем, что нас подло обманывали, почему мы видим что-то и за законом, за этой скорлупой не сплошная скорлупа или вакуум, а там какая-то вообще жизнь кипит. И они что-то с меня хотят еще иметь, наверное, вот эту вот функцию. И вот этот период возмущения, период, вот этот период двойственности. Пока в яйце все нормально. Я весь в законе, и я благословляю, я там молюсь и все такое. И вот когда я возник как функция. Знаете, что такое функция? Вот каждый орган вот на человеческом теле или на теле животного имеет функцию. И все до кучи называется человек. А вот теперь представьте, для чего это я говорю? Есть понятие жить и есть понятие выживать. Выживать никто не хочет, все хотят жить. Но князь мира сего, а мы попадаем полностью под его юрисдикцию. То есть иногда надо под его юрисдикцию. Почему? Потому что, ну, по закону, когда ты вот... Сложно объяснить, как это подпадать под его юрисдикцию. То есть не надо его, понимаете, я хочу, чтобы перестали его ненавидеть, что оно нужно. Потому что сколько мы его ненавидим, столько мы находимся в долгу, этот долг накапливается, а он этой ненавистью питается. Понимаете? Это как бы тот бензин какой, низкооктановый, да. А если просто уважение, Иисус сказал это кесарю кесарю, ну и все, что. Ты же сам вляпался по закону. Отработай. Как отработать? Ты признай его. Ты признай его. Но признать его, это надо понять, для чего это все было нужно. Так вот, это нужно. Сначала мы выживаем. Пока мы выживаем, мы учимся. Но даже выживая, вернее, даже учиться и собирать свой организм. Это была такая ведическая культура, которая, когда родители были как родители, дети были как дети, они так говорят, была она, не была, неважно. Но то, что вот пишется, если бы было так, и я знаю, что есть семьи, которых именно так, они говорят другие слова, они терминологии не знают, но у них дети рождаются то, что надо. Потому что у них любовь, и они сами хорошие люди, и у них там с совестью никаких размолвок нет. Итак, жить и выживать. Жить и выживать. Что значит жить и выживать? Когда мы начинаем выживать? Мы начинаем выживать, когда мы... Вот когда я еще не собранный полуфабрикат, вот такой еще, я еще не Буратино, а полено, но это полено, оно тоже слышит голос изнутри и идет по нему, не сворачивая, не просто как бревно. Это... Вот, а кто это полено уже живет? Как тут Буратино, его ковырнули, он, ой, так, ой, да, да, оно хоть и дерево, но оно живет. Почему? Потому что, ну, источник жизни Господь, то есть он толкает. А этот такой холодный, скользкий, вот тут, и он закон. И этот закон охраняет меня, чтобы я не сбился со своего русла, потому что меня надо обтесать, знаете, есть... Станки с программным управлением. Слышали такие? Моя жена училась на это, ну, управляться. Там перфолента. И там вот оно, просто кнопку нажимаешь, заправляешь эту самую, и вот там само поворачивается, потом так, потом так, потом так. И в результате там все само. То есть уже программа есть. Вот. Я могу... Не биться лбом, а вот эти скалы, которые меня, это берега. То есть бревно не может вылезти на берег и поползти вот так вот, да? Оно вот как его сплавляет куда надо. И вот как только я выбиваюсь со своего русла, люфт небольшой есть. Свобода есть даже в самом зачаточном состоянии. У эмбриона есть даже свобода какая-то. Так или иначе развиваться. Какая-то свобода. Но только он за эту свободу... Начинается выживание. Выживание, как только я выхожу за рамки вот это, а не то, что там чужая территория, там другое предназначение, другие станки для обработки. а я хочу, чтобы меня так обработали, например, да, и меня начинают там бить. Но если я очень настойчивый, я тогда беру суду. Хочу я быть не Буратино, а каким-то там, я не знаю, Чиполлино. Вот. И меня начинают обрабатывать. Другим, ну, законом. И по закону не оправдается ни одна плоть, и по итогу зарплаты не будет, и все заберутся. Почему? Потому что я предназначен быть Буратино, а не Чиполлино. Вот. И все, что там я старался, все заберет. Вот этот дьявол. И, конечно, не очень хочется. Знаете, есть такая книга Мартынова, я ее читал лет 10 назад, называется «Исповедимый путь». А он там рисует, мне вот графика понравилась, он рисует просто вот такая траектория, и по ней вот такая укладывается, как, ну, как змея, такая лента, синусоида. Иногда она выходит за рамки. То есть я почему-то меня понесло, не вот прямо, как вот в этом, я могу чуть вправо, влево отклониться, но если я за эти рамки отклоняюсь, я перестаю соображать. Потому что за рамками меня начинают бить. Принудиловка идет. Тут я еще в этих рамках я что-то понимаю, я голос совести слышу. И могу его воспринимать. Там я перестаю ее слышать. А по инерции вектор остался, я не прямо, а практически под прямым углом вообще куда-то вылетаю. И там меня, а там такая темная масса, там меня просто гасят, там скорости у меня гасятся, и это для меня какой-то обвал. Вот я за что-то боролся, вот на это и напоролся, и мне тут все грабят и отымают, чтобы погасить мою скорость не туда. Вот. И меня гасят до тех пор, а я ж ничего не соображаю, а пока у меня не остается сил. Представляете, да, вот две линии внутри синусоида, вот здесь она вылезла, и вот ее тут гасят, и вот в точке поворота это у меня сил ноль, и меня на пинках выносят опять куда? В исповедимый путь. А я говорю, ай-яй-яй, какие демоны, ай-яй-яй, что мне делать? Вот, и там я начинаю прозревать, и думаю, ой, хорошо. А там была такая битва. Это, понимаете? Вот. Кто тебе... А теперь представьте, если вот эту вот синусоиду взять и распрямить, как вот ниточкой выложите, насколько быстрее. Можно, это как шпулечную нитку, можно, а если ее растянуть? Насколько быстрее. Это практически один, как улитка придется такой раз, как реактивный самолет. Видели когда-то реактивный самолет? Когда он над вами летает. Я был на учении, учение было, и там были вот эти. Я видел боевые реактивные самолеты. Вот эти, которые там, за них смотришь. А те, смотришь напряженно в горизонт, и появляется точка. Раз, два, три, она у тебя над головой так, и она исчезла. По ту сторону горизонта. Вот так они летают, низко, вот эти вот. И вот человек, который начинает понимать, что все равно придется тут идти, а там тебе только ждут побои, больше ничего. Он распрямляет свою жизнь.
Почему сразу такие глаза, чтобы я понимала, что мне тут так прямо идти?
Потому что, чтобы мне куда-то идти, я же говорю, цыпленку надо... Но представьте, вы цыпленку начнете проповедовать, вот этого эмбриону. Вылазь уже с этой скорлупы, дело пора делать. А у него ни крыльев, ни клюв, ни отрос, ничего нету. И есть такие, есть такая плохая проповедь. Мы говорим, ломают скорлупу, и человек просто погибает. Раньше времени. И мы говорим, что ты вот это вот, ты застрял. И вообще... Вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, оставь все религии, просто предайся мне. А Иисус говорит, вера твоя, Дух Святой и все такое, он не говорит о религии, ничего. Но, важно, никогда никого не вынимайте из религии, никогда. Человек из религии должен выйти самостоятельно. Он должен об этом догадаться. И об этом ему скажет Господь. Человек не может ему это сказать. Он может сказать определенные принципы, но когда человек... Потому что если человек скажет и человеку, и тот выйдет из религии, он проклянет все подряд, и все вот эти куриные страусины и прочие яйца, он просто разобьет все религии и скажет, это опиум для народности, а они нужны. Потому что информация находится там, о Боге. Больше нигде не находится. В таком качестве. Не находится. Яйцо это надо вырасти из него. Когда я сам из нее выхожу, я религии не осуждаю. Более того, потому что они реальную пользу приносят.
Благодарность. Да, с чувством благодарности.
Да, с чувством благодарности. С чувством благодарности. И даже я понимаю, религии, они очень много базируются на так называемых пуранах или историях. И эти истории искажены и неправдивы. И очень многие сильно неправдивы. Ну что я хочу сказать? Все эти истории, когда там хорошую личность выдают за плохую личность выдают за хорошую. И я даже вот читаю, вот у меня есть знакомый христианин, говорю, ну давай вот это, вот такая. Да смотри, сколько из-за нее погибло, сколько вот это так, какие мотивы. Он говорит, да, она героиня. Я говорю, а вот хорошие там наоборот. Но все эти истории, они очень мудрые, и из них можно всегда почерпнуть. Не просто из какой-то басни. Они все очень мудрые. Придуманные, не придуманные, неважно. Все абсолютно в священных писаниях, ни одной нет такой, знаете, ну лишь бы там место заполнить. Все очень такие продуманные, и со всех можно урок для своей жизни. Урок для своей жизни. Из Библии кто-то говорит, Библия вообще книга зверя и все такое. Да, но ты так смотришь такими глазами. Потому что ты не понимаешь. Это человек, который в двойственности находится. Он не понимает. Он смотрит одну сторону. Вот это Иисус оставит, а всех остальных же там они там это все. Да, насаждали закон, почему строили яйцо. Строили яйцо. Итак, жить или выживать? Когда человек живет, когда выживает. Ключевое слово – благодарность. Пока не будет благодарности, а благодарность возникает только из понимания, что мир очень доброжелателен. Знаете, как день сурка, да? То есть, вот у меня нет прорыва. Знаете, когда человек, вот когда он движется, и только раз, только он приостановился, он сразу начинает выживать. Пока человек движется, он живет. Все новое. Как только остановился, это первый признак, что он начинает выживать. Вы знаете, почему остановился? Я вот сам решил взять и остановился. Нет, тебя остановил закон. Ты только по закону. Жизнь, она останавливается только из-за какого-то закона. Может, какая-то мысль тебя остановила, может, какая-то мечта. Но ты прекратил движение, вот в чем дело. Ты сразу начинаешь выживать. Но ты сразу это не понимаешь. А я просто отдохнул. Нет, дорогой. Вот человек, и поэтому покой нам только снится. Именно поэтому, как только мы хотим по закону сейчас себе устроить полный фэн-шуй, и только сели, и бах, и кто-то приходит, вообще вне закона, вообще негодяй какой-то, и я говорю, я ж такую духовность вокруг себя тут это напшакал, вот так вот, сиди и нюхай. И тут приходят, и все сразу не духовно. Он тебя спасать пришел. Да, он пришел с пикой, с рогами или с трезубцем. Он говорит, давай, а то помираешь. Не спи, завязнешь. Покойно только... То есть движение обязательно будет. И движение добровольным становится, если оно изнутри. И тогда эти с вилами нам не нужны. А они приходят исключительно по закону. Из понимания. А просто я, если теоретически, если я, ну, если нет понимания и мною гнев, я вам что хочу сказать. Я все понимаю, столько учил, одни двойки, и опять то же самое, опять раз, опять то же самое. Я уже всех могу научить, свои проблемы не могу справиться. Вот скажите, было у кого так, по-честному? А, ну, значит мы у себя дома все честные, хорошо. Я хочу сказать, это нормально. Но человеком это воспринимается как падение. Это вот этот цеплячий гнев. Когда при переходе я не понимаю, то уже не актуально, то есть ложно, я говорю ложно, оно вчера было правдой. И для кого-то оно сегодня является правдой. А я говорю, я там был, фу, А тут смотрите, какие-то новые, вообще какие-то новые, а они страшные, потому что я их не знаю. Ну, цыпленок раз, вот вы представьте, кто-то помнит, вот человек, вот, знаете, когда человек рождается, он не сразу глаза открывает, а представьте, только родился и открыл глаза. Все сумасшедший. Сразу. Он постепенно, постепенно, он сквозь веки даже свет как-то видит, что-то понимает, он такой телепат, он видит таким там третьим или каким-то глазом, третий глаз у ребенка открыт, пока родничок не зарастет. Он видит этих, тех, которых взрослый уже не видит. Сядет, в угол смотрит, там. Ребенок видит, собака в угол гавкает, человек, а взрослый ничего не видит. А эти видят.
Почему
вы
уже не видите?
А? Потому что если у нас даже третий глаз закрыть, или даже оба закрыть, мы столько лишнего видим, что ужас, столько лишнего обоняем, слышим и так далее, для того, чтобы изнутри. Потому что ну, мы еще тонкое видение нам открыть, с ума сойдешь. Вот в белой горячке алкоголик видит. Хотите открыть третий глаз, доведите себя до белой горячки, делирий называется. Такое состояние, делирий. Ну, это медицинский термин. Человек, вот, когда белая горячка, он начинает видеть сущностей.
Чертей,
да. И они реально есть, он их не придумывает. Но они, он тогда становится досягаемым для них. Они просто его могут зацарапать, и тут появится. А если мы их не видим, значит, мы их в недосягаемости. То есть, смотрите, это божественный дар. Он просто раз отгородил нас, и мы вот так вот идем, и над человеком там не один, так два ангела рядом ходят, и так на него дышать боятся. Потому что человек это ж... Не буду хвалить человека, человечество, потому что ну, от животных все-таки мы отличаемся, и это сильно повезло, что мы... Итак, благодарность. Благодарность. Пока... У меня не возникает благодарность ко всему, восхищение этим всем, это значит, я еще не понимаю. И значит, умиротворения не будет. Это значит, я все еще долблю эту скорлупу. И я в гневе, я в таких непонятках. Но если я, знаете, только в гневе можно лбом дверь вышибить. Только в гневе. Просто посмотрите, как можно, ведь момент образования происходит так. Я сначала вижу, потом перевариваю, и Господь мне говорит, что это было, если я с Богом. Но не наоборот, я обучаюсь, а потом вижу. Это не образование. И поэтому сначала идет момент предания, вхождения по тому по духу, а потом дух мне, он мне говорит, иди туда, а что мне будет? Там мы увидим. Если я тебе скажу, ты не поймешь или поймешь неправильно. И поэтому цыпленок, который находился там, там у него никаких курсов в яйце не было. И то, что там это кудахтала курица, она ему не объясняла, что там он вылезет и будет. Нет, она не это объясняла. Она ему просто успокаивала, все нормально будет, все нормально. Веди себя хорошо в этом яйце, там, развивайся. Вот. Все ему здорово. И чтобы потом он узнал, кто его высиживал. Потом, знаете, если там заводили просто музыку какую-то, ну просто музыку, там какие-то тролливали над этими яйцами в инкубаторе, потом музыку заводят, они все бегут за этой музыкой, считают, что это мама ихняя. Понимаете? Вот для этого, чтобы знали, кто. Вот. И поэтому сначала я пробиваю эту скорлупу без всякого понятия, объяснить-то мне невозможно. А потом я это вижу, и потом потихоньку проходит. И вот это, и вы знаете, мы вылупляемся, некоторые вылупляются раз в неделю. Когда откровения идут, они раз все понял, потом опять ничего не понял, потом раз отпил не понял, опять ничего не понятно. Да? Вылупляется и вылупляется, то есть большая скорость, и он проходит как бы несколько жизней. И люди воспринимают это как падение. И симптоматика реально, что человек, ну падение. Что вот пока он был в яйце, он был такой весь религиозный цыпленок. Спокойно сидел, вот так вот, слушал кудахтанье, может, что-то в ответ пытался там мыслями или как-то. Ну, вообще образцовый. И вот тут он ничего не понимает. И поэтому вот веды говорят, что когда иду по своему пути, который мне подсказывается изнутри, сколько я прошел, этот отрезок пути не пропадает, ничего не пропадает. То, что я прошел, под вот, когда меня вот это шпыняли туда-сюда, это, ну, это зря. Только добровольный путь засчитывается. Понимаете? Или второй, прошедший недобровольно, но потом с поздним пониманием, с уважением. С уважением. То есть я понимаете, как где-то я на производстве, ничто не ценится так дорого, как вежливость, и не обходится нам так дешево, как вежливость. Где-то так. Слышали, да? Ну, оно реально так. Вежливость. И когда я прощаю, отпускаю, это момент покаяния, и тогда этот путь, когда мне там черти гнали по траектории, тоже засчитывается мне как Божий путь. Типа я праведник прошел там самостоятельно, вешайте медаль. Понимаете? Это как ну, выйти из долга. По-другому из долга не выйдешь. Мы понимаем, что мир такой, все к лучшему, но это надо понимать реально на своей жизни, фактологически, что мне реально хорошо было, что мне реально, понимаете? Вот когда это придет, но без Бога это не придет. И поэтому молитва для чего нужна? Господи, ты вообще где? Что-то я тебя потерял. И он начинает мне рассказывать, что с тобой происходит. Он говорит, вообще-то я тебе говорил сюда идти, но ты меня не послушал, пришлось тебе так волоком протащить. Потому что иначе, ну такая программа в перфокарте забита, да, тебе надо протащить. Потому что по-другому ты вообще ты перестанешь существовать. И когда я это понимаю, благодарность, я всем грехи прощаю, я выхожу из рамки закона, я начинаю понимать, у меня умиротворение, все, я опять развиваюсь хорошо. Но не факт, что наступит момент. Почему-то мы думаем, вы знаете, очень много есть религиозных концепций, они в основном похожи, по выводам похожи, что надо вести себя прилично, вот так они похожи. Некоторые, в некоторых моментах надо немножко быть как вот в гневе. Это момент, когда надо вот эту скорлупу, надо, ну, приходит пора разбивать. И без гнева здесь не обойтись. Но только на эти моменты. И вот то, что про грядки мы сегодня говорили, она какая-то, знаете, теория не очень гордая, не очень нашу гордость поднимает, да? Как-то не гордая. А скажите, вот эта теория грехопадения, которая забита во всех религиях, она что, сильно гордость поднимает? Нет. Она убивает. Но это, говорит теория, что мы дети. И эта теория говорит, обижаться не на кого. Обижаться не на кого. Она предусматривает момент прощения и понимания. И понимание. Если человек так, я не буду заглядывать, поверьте на слово, тут есть такой текст Бхагавад-гиты, который говорит, что если человек движется вот так вот и потом падает, ну, как бы отступает от духовного пути, просто его там гоняют просто по траектории, отступает от духовного пути, то когда он снова попадает на этот путь, он продолжает с того места, где упал. Понимаете? То есть духовное не пропадает. И вот что-то заработал, а потом пустился во все тяжкие, возвращаясь на духовный путь. И как будто этого и не было. И оно реально уничтожается. Потому что я не могу вернуться, не простив и не поняв. Я понял, о, извини, погорячился. И продолжаю. Покаяние, прощение, покаяние, понимание и все такое. И благодарность. Это в принципе оно из одной песочницы. Я просто понимаю, ну так было надо. Как, для кого? Если я понимаю, что так было надо для того, для окружающих, для благоденствия мира, это Богу надо. Ведь Богу что надо? У нас вот есть желание, вот почему человек долго не находится в прорыве, то есть закольцевался и вот из долгов не может, здоровье не может поправить, ну и так далее, и так далее. Почему из прорыва? Желание есть, такое есть, почему не получается? Потому что есть такое понятие, в общем, сразу не бойтесь, но я скажу, жертва. Жертва определяет, вообще это желанием твоим является или нет. Что такое жертва? Жертва это жертва Богу, я имею в виду. Что нужно Богу? И все религии говорят, ну деньги ему надо. Так вот, я хочу сказать, деньги Богу не надо. Ему надо все, что угодно, но не деньги. Ему ничего не надо. Ему надо то, чем ты больше всего дорожишь. А ты дорожишь больше всего свободой от верховной личности Бога. Боже, я тебе вот это дам, вот это. Он говорит, не-не-не, вот то, да? То есть я хочу быть немножечко Богом, и за это уцепился, и Бога туда не пускаю. Он говорит, ну, пожалуйста, играйся. И он у меня из жертвы является вот именно это. И я за него держусь. Если у меня нет прорыва, я не скажу 100%, я скажу 200%. У тебя его нету, потому что ты держишься вот за это. Держишься. Как только ты делаешь жертву, сразу же у тебя прорыв, движение и получаешь то, что хотел. Что такое жертва? Это очень просто. Это не на алтаре заколоть быка какого-то или в храм кучу денег отнести. Нет. Жертва, ну как объяснить? Ну, если человек хочет похудеть, для него это жертва отказаться там, сумерки наступили, все, больше есть не надо. Это для него жертва? Жертва. Для человека, который, он ест как не в себя, а все равно как велосипед, он что ест, что не ест, его это не касается. Для него это не жертва. Его это не достает. Значит, что? Богу от этого человека такая жертва не требуется. Понимаете? То есть у него, он не зациклен на вот этом. Мы на чем-то зациклены, что-то очень наше, ну, у нас есть дорогое. У кого-то жертва положения, у кого-то жертва там, его там праведное имя, чтобы все там и, во всех газетах, как Шапокляк писал, и чтобы во всех газетах что-то, мой портрет, там, помните, да? Вот. И вот этим надо пожертвовать. Это то, что Бога загораживает. Это то, что делает... Это то, что, знаете, я бы так сказал, это то, что работает вместо Бога, и подарил мне это сатана. Вот такая формулировка. Чтобы легче было жертвовать. Это я что-то назавидовал, смотрите. Да. И кроме того, это надо пожертвовать. Смотрите, что нам надо жертвовать. У каждого это вообще свое. Мы боялись... Что самое ценное? Самое ценное это свобода, потому что есть свобода, есть счастье и все такое. Без свободы это рабство, а в рабстве, ну хоть как, но ты это ощущаешь, счастья нету. И поэтому есть такая мнимая свобода. Например, у меня много денег, значит свобода. У меня много здоровья, это относительно моего тела там, ну, я могу себе позволить, что другие не могут позволить, да, у меня расширенные рамки. У меня много знакомств. У меня серьезные погоны какие-то. Я государственный крупный деятель, например, да? Вот. И я за это держусь. Почему? Потому что эти погоны, это здоровье и так далее, это мне что-то дает. А если этого лишусь, и это мне дает без Бога. Но это дает мне, я извиняюсь, но это дает мне сатана. Потому что я поставил на поток некоторые блага себе. На поток. То есть полная независимость от Бога. И по закону. И закон будет охранять это, понимаете? И нам надо пожертвовать именно вот это. Нет, мне же нужен пассивный доход, извините, как это так? Вот я вот, вот так вот, вот так вот, вот все хорошо, здоровье, вот так вот, и потом, а потом знаете, что окажется, потом я хожу и спрашиваю, а что мне делать? А я не знаю, что мне делать. А Господь говорит, ты извини, как я тебе скажу, что... Ведь Господь, Он тоже знает нужды и нас направляет туда-туда, и я нахожу то, что нужно, да? Я иду кому-то помогать и нахожу то, что нужно. А так я свои нужды обеспечил уже. И Господь говорит, а как же я тебе скажу? Я просто буду глупо выглядеть, у тебя это так, это есть, как же я тебя буду спонсировать, финансировать, стимулировать, там, как я тебе буду? И вот у человека все есть. И самый большой... Это поразительно, что люди, которые все имеют и не знают, чем заняться, там очень высокий смертность, уровень суицида в раннем возрасте, в молодом и в пожилом. Они не хотят жить, понимаете? Так что надо пожертвовать? Скорее всего, это надо пожертвовать то, что мне меньше всего хочется пожертвовать. Потому что именно там же я состоялся. И все это видят. Вот. Как-то вот не хочется по лезвию бритвы вот идти. А именно так это происходит. И именно так вот это приключение. Ну как же так? А ты же в юном возрасте, ты это делал легко. А когда ты влюбился, ты это делал легко. А вот у тебя был момент подвига какого-то, или то, что кто-то увидел, и тебя... Там друга там бьют или что-то, ты что-то думал, раздумывал, ты это шел и это делал. А это Господь тебе сказал, ты это ничего не раздумывал. Ты это делал, как это было? Легко было? Да, легко. Но сейчас у меня все схвачено. И Богу нечего даже тебе сказать. У тебя все хорошо. Хорошо живется только рабам. Свободным людям живется хлопотно. Такая вот благая весть. Свободным людям живется хлопотно, но интересно. Вот. А рабам живется хорошо, но скучно. Они все в законе. Воры в законе. Воры у Бога. Но в законе. И все хорошо. И Бог их не будет трогать, ничего, они будут вот это вот. Он начинает трогать, когда мы просто начинаем загибаться близко к суициду. Он говорит, ну что, можно помочь, может быть. Так что-то случается. Врывается какая-то мысль, да достало все, надоело вот это, ничего не хочу. Вот. И человек пускается в какое-то приключение, что-то там это дарит, жертвует. Что жертвует? Самое лучшее пожертвовать... Как вы думаете, что самая крутая жертва? Не, я не говорю пожертвовать своим телом. Не, я не говорю пожертвовать своим. Не, я изнурять себя тренировками, какой-то диетой, жертвовать деньгами, я не об этом говорю.
Тем, где ты считаешь себя Богом.
Своим добрым именем. Своим добрым именем. Чтобы все сказали, да ты никто. Это будет самая серьезная жертва. Да. И тогда, потому что, понимаете, то, чем меня считают, и я поддерживаю это мнение, это определяет мою траекторию по жизни. И не дай Бог, что я нарушу это мнение. Не дай Бог, что скажут. Господь говорит, извини, если ты так уже все разметил, как я тебе могу? Ты вообще в другую сторону давно идешь. А вот когда я говорю, а все равно, что скажут, Господь говорит, да вообще все, включаем этот новый навигатор, поехали. Уже едем куда хотим, да. Все, конечно, сразу ничего не поймут, но это самая серьезная жертва. Самая серьезная жертва. Когда мне все равно, что мне скажут. Все. И вот в этот момент, и тогда я бью скорлупу. Опять бью скорлупу. Но скорлупу вот этого закона я себя размуровываю. Но когда Господь это делает, я никого не бью, а только бью свою скорлупу, понимаете? Еще один момент. Такой момент интересный. Вообще сейчас такая информация, мне вот это говорят. Если раньше, вот то, что я сейчас говорил, я раньше говорил, что вот надо сердце слушать, надо сердце, это была вообще запретная информация. Сейчас по телевизору все христиане об этом говорят, все махараджи об этом говорят, что слушать, что вайшнав должен слушать параматву. И мне это, я это услышал первый раз от человека, которого считал ну, таким уже ортодоксом, таким, когда сверху не скажут, он не скажет. Я говорю, откуда ты это взял? А говорит, все сейчас это говорят. То есть вот такие вот моменты. И вот тот момент, который вот мы начали, что вот это вот этих, этих кришнаидов этот поп крестил, да, водой, да, и добровольно, и это все на фестивале, это представляете, что творится? Люди стали признавать друг друга. Шрила Прабхупада, он же был христианином до этого. И он в письмах пишет, я как это, слуга, покорный слуга Иисуса Христа, да. Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати были христианами. И они, то, что вот сейчас пошли, это не другой путь. Они просто эту же самую идею, но оживляли в другом учении, просто в другой традиции. Но учение одно и то же. Одно и то же. Потому что люди, учение одно и то же. Это следить за Богом, что Он делает с тобой, общаться с Ним и все. Но религия неподготовленного человека или как? Человек, который приходит в религию, он неподготовленный. Там концентрируется на неком образе Бога. И потом последователи этих образов, они начинают драться между собой. Вот Бог такой образ. Да Бог, который, вот он, христиане, какой образ Бога? Как Иисус Христос, что ли? Да нет, это не образ Бога. Он об этом разве говорил? Нет. Он говорил, вот по духу, он внутри какой там образ. Нет образа, не надо его рисовать. Он об этом говорит. Не надо его рисовать. Никакой. Но этот образ, а что теперь ругаться на этот образ? Это обман? Это специально? Нет, это тоже нужно. Это тоже нужно на определенном этапе. И потом, когда ты, Господь сам тебя выведет из религии. Не пытайся сам выходить из религии, и кто тебе начинает тащить, не надо. Не надо разрушать чужую веру. Твоя вера должна вырасти. Вырасти. Потому что если твоя вера не будет зафиксирована на каком-то образе, ну, благочестивом, и ты отдаешь свою энергию такую положительную, ты при этом растешь, тебе не больно, ты что-то соображаешь, и разрушить веру в тот образ, да такого скажут, прототипа вообще не было, его выдумали, вот твоя вера рухнула, и угадайте, куда она попала, эта вера. Господину сатане она сразу попала, который говорит, да вообще, вот там были вкусы, там было все хорошо, а то что-то непонятно. Она сразу попадает туда, эта вера. Понимаете? Господину сатане. А там ты и попадаешь в рабство. А там ты пропадаешь. И ты из него не вылезешь. И вот это называется сахаджи. Сахаджи – это те же чувственные удовольствия, но только по беспределу. Потому что, ну, нет никаких авторитетов, что хочу, то и делаю. И сахаджии, знаете, чем отличается? Законники, они постепенно умирают. Сахаджии, они умирают резко. Они сразу весь андреалин, у них вера, что все можно. И потом бах, сразу и нету. Это очень похоже, похоже на некоторую йогу. Есть такая йога. У меня есть знакомая одна женщина, она занималась хатха-йогой. Но я не думаю, что это была хатха-йога. Это были упражнения, энергии. И она ну, вся была энергетичная, такая энергичная. И потом раз, и сразу превратилась в древнюю старуху. В древнюю, буквально за, ну я не знаю, это как порча, за месяц вот так вот все пошло. Все функции. Идут к врачам, и те говорят, ну слушай, у тебя возраст. А все ее, эти самые, они постепенно, во-первых, они привыкли, и потом она стала хуже тех, которые йогой не занимались вообще, представляете? И просто жили. Не, еле что попало, и они здоровее ее. Она как бы этой йогой вычерпывала, у нее мотив какой был. Вычерпывала, да. Да, и тут бах, счет. пожалуйте. И она теперь сейчас еле ходит, те, которые никакой йогой не занимались, там свое тело не тянули, не растягивали, никакие не медитации, они нормальные, адекватные, и еще даже не бабушки, а она уже все. У одного человека рейки занимался, но я не думаю, что виновата рейки, это йога виновата, виноват тот, кто преподаватель там был. Наверное, он был это... Да, или сам человек, да, да. Ну, от преподавателя как-то зависит. Итак. Угу. То есть функция. Все это, вся эта свадьба, которую мы вот тут проходим, называется, чтобы ты стал функцией. А стать функцией, это значит... Ты должен быть не один, как клетка онкологическая, а с другими функциями во взаимодействии. Представьте, вот у меня кисть руки, да? Или как, вот кто-то видел, вот фильм был такой, голова профессора Дуэля, да? Отрезали ему голову, и она дышит, разговаривает, а там такие механизмы, примитивно, конечно, но почему бы нет, работает, да? Представляете, чтобы голова функционировала, сколько надо приспособ всяких там, что-то заливать, вот это. А вот на мне голова без всяких приспособ. Вот, понимаете? Представьте, вот мы живем так по отдельности. Смотрите, какой жуткий перерасход. То есть это феодализм. Когда я, и у меня натуральное хозяйство, я и это делаю. Я все и понемножку, и на троечку. А что такое функция? У нас там пятеро или сколько-то, каждый делает свое дело, но отлично. Я это делаю для других. И знаете, слышали сапожник без сапог, да? Обычно то, что человек делает, ему это не надо. Не надо. Ему хочется сделать и отдать. А ему что надо? Ему надо вот, ну, все остальное, какое-то минимальное обеспечение, еда, кровь, постель, какие-то инструменты там, да? А остальные дают ему такие же качественные инструменты и все. Вот это называется «стань функцией». Пока ты не стал функцией, очень хочется. Понимаете, что такое служить другим? В что это выливается? Ты становишься востребованным, если у тебя мастерство растет. Все хотят с тобой дружить, и к тебе подтягивается не абы кто. К тебе подтягиваются такие же профессионалы, которые тоже долго шли в каком-то направлении и могут тебе это довести до вот этого. Кто-то с законом долго дружил. Это тоже ж надо, это тоже ж, понимаете, кто-то с чем-то. Тут врач-специалист, тут законник-специалист, тут этот специалист, тут это, и у меня нет проблем. А я специалист по-другому, мы все делимся. Какие долги? Знаете, как когда долги, когда, говорится, если хочешь, хочешь разбогатеть, не покупай дешевые вещи. Слышали, да? Потому что дешевые вещи, они быстро изнашиваются, они некачественные. И они в этих тапках я далеко не везде даже могу пройти, например, да?
Вот. Богат,
да, совершенно верно. Так вот, хочешь жить в нищете, живи один. Хочешь иметь, понимаете, что такое функция? Функция. Иначе... Как вот это, как голова профессора Дуэля, у тебя для этого таблетки, для этого вот это, и ты весь вот ходишь в таком вот, весь на вот этих. Какое счастье. Вся твоя жизнь разваливается. Она у тебя вся, ну, она в принципе неживая жизнь. Поэтому нам придется стать функцией. Ой, как бы узнать, какая я функция? И быстрее бы ее сделать. Да из тебя делают эту функцию, из тебя выдушивают то, что тебе не надо, ты изо всех сил держишься. И ты настроил уже по закону там такую фортецу. И обороняешься от кого? От Бога ты обороняешься. Он хочет разрушить ее. Он говорит, я же к тебе пробиться не могу. Умри быстрее уже там, в этих окопах. Ты должен быть сломанный. Вы знаете, все хорошие люди, они немножко инвалиды. Их, ну как, жизнь била. У них или психика, или физика как-то поломана. Знаете, какой пример? Покупает человек машину. он так долго на нее копил, она ж такая вся, такая так, зайчики пускает солнечные, да. Ему говорят, я прихожу с грязным мешком с картошкой. Ты что, такая ласточка? Ты убери свой грязный мешок картошки. Да? И вот он немножко поездил, там немножко ударил, там немножко привык. Уже он так не пылесосит там тщательно. Я прихожу с мешком картошки, да кидай его туда уже, понимаете? То есть пока вот оно новое с нуля и не поцарапанное, я и так дорожу. Это тоже там Чайтанья Чандрасечарана рассказывал, когда вот в Индии есть такие, я забыл, как-то не называется, ну, типа наше такси. Там просто из рельсы рама такая треугольная сварена, какие-то колеса, и там 20 человек нависли, как обезьяны, и одна такая бух, бабах, вот так вот. Ура, все! И красивые машины. Чуть срапнул, там такая ругань стоит. Там радость, понимаете? И вот чем больше человек уже его там уже покоцали, так душа в порядке. Он уже этим не дорожит. И знаете, где бьют? Именно там, где ты больше всего дорожишь. И ты законом обложил колючей проволокой и туда даже 220 пустил. Все равно придут воры, подкопают, обрежут проволоку, фазу тебе отключат, вот, и заберут. И надо сказать слава Богу, да? И как-то язык не поворачивается сказать слава Богу. Сказать, отойди от меня, сатана, от моей колючей проволоки. Понимаете, ключевое слово, от моей колючей проволоки, да? Один человек хотел церковь построить, говорит, я хочу свою церковь построить. У него не получалось, да, не получалось. Я ему говорю, потому что ты свою хочешь построить. Бог строит, просто не мешайся. Не мешай. Когда тебя не будет, когда это Божья будет церковь, а не твоя. Ну, не наше все, не наше. Все, что не наше, можно узаконить по закону, но на самом деле владеть этим будет сатана, а не я. Но у меня будет, ну, бумажка будет у меня. У меня будет только бумажка по закону. Он владеть будет сатана. И надо его уважать за это. Он меня охраняет. И вот это то, что мне принадлежит, я в этом преуспел, и вот бумажка. И все меня должны уважать за это, бумажку. Но эта бумажка заменяет вот эту часть деятельности, вместо Бога работает. И чем ценнее бумажка, она самый лакомый кусочек для Бога, как жертва. И у меня прорыва нет, потому что я очень этим ценю. Знанием, квалификацией. Я очень этим горжусь. Я Богу вот столько наработал и все отдал. Ты что, Бог бедный, что ли? Да он раз чихнет, и 5 планет появилось. А ему это надо, что ли? Или твое золото надо, твои деньги надо? Нет. Ему надо то, чем ты дорожишь. То, что заменило его. Вот что ему надо. Вот в чем жертва. Итак, можно молиться, замолиться, обмолиться, лоб расшибить. Но если ты не делаешь вот эту жертву, то значит, ты на самом деле этого не хочешь. Оно тебе не очень надо. И не будет. Господь не даст. И даже дьявол не даст. Потому что он говорит, этот не является твоим желанием. Ты просто увидел его, ну неплохо бы тоже. Но если я не готов чем-то пожертвовать, значит желания нету. Я просто сумасшедший человек, чтобы еще чем себя развлечь. Это не является никакой необходимостью.
Получается, мы или жертвуем чем-то ценным для Бога, или жертвуем своей душой для сатаны. В любом случае у нас две стороны жертвы.
Не-не-не, душа неприкосновенна, никакой сатана ничего с ней сделать не может.
Не в плен.
Он просто предлагает свои услуги вместо услуг Божьих. Вот что он делает. Но при этом возникает понимание, что это мое навечно. Вот, пожалуйста, бумага. Вот. по закону. Нормально. По закону, да. То есть у меня дается ощущение мнимой свободы.
За наш собственный ресурс, да?
Разумеется. Разумеется. Вот. А Бог говорит, отдай мне вот эту свою мнимую свободу, я тебе дам истинную свободу. Твоя свобода, она контролируемая, и ну, в связи с твоим контролем, твои мозги заняты контролем, тебе, в общем-то, даже мечтать уже нечем. Ну, все уже, все, чтобы это поддерживать, это все хозяйство, надо уже как-то планировать. То есть ты вперед уже не движешься, и ты выживаешь. И я так хорошо выживаю, у меня все вокруг так вот, я бы сказал, выжил. Но я хочу сказать, 200% не выживешь. И чем больше ты себе оградился, у тебя изнутри заведется, и твой начальник охраны тебя и убьет. Не выживешь. Можно только жить. Выжить невозможно. В этом мире выжить невозможно. В этом мире можно только жить. Все надежды на выживание для человека нет. Не годится. Кто-то хочет выжить. Как выжить? Кругом чипизация, вот это все, надо выживать. Не получится выжить. Надо жить. Вот когда ты живешь, выживание тебя просто не касается. Оно за тобой не догоняет. Потому что Бога никто догнать не может, а ты идешь за Ним. Только ты остановился, вот тебя и догнали. Начинаем выживать, окапываться. Ну, правильно? Только остановился. Как только у тебя в жизни 2 недели подряд одинаковые, задумайся. Ты остановился. Тебя сейчас догонят. Мы всегда убегаем от смерти. Жди неприятностей. Только ты остановился, только ничего нету. Затишье перед бурей или отлив перед цунами. Всегда же так. Жди неприятностей. Откуда? Все же было так хорошо, это ж я так все настроил. Нет, ты остановился. Те обласкали, те сообщили про надежность. Нет. Тебе должно быть некогда думать о надежности за делами. Вот тогда ты в порядке. Сегодня строгий сторож, поэтому нам надо вовремя закончить. Итак, как начинается тема, как кто-то помнит? Цыпленок в гневе, да. Такая тема. Значит так. Любой прорыв начинается с мятежа. И никто его избежать не может. С мятежа. Мятеж, когда подразумевается, что тебе что-то противостоит. Тебе будет противостоять все. Все. Все окружающие скажут нет. Потому что планов Бога никто не знаешь. Это просто ты что-то индивидуально сошел с ума. Тебе будут противостоять все. Все начинается с мятежа. Без мятежа не получится сделать этот шаг. Понимаете?
А если бы у вас не хватило на шаг?
Это духовно. Но на мятеж надо идти, когда тебе Господь сказал. А не просто, знаете, некоторые, ты жил честно, и потом бах, взорвался, и тогда ты можешь что-то изменить. А если ты жил нечестно, тебе тоже все достает, и твой мятеж, он тогда, ты уходишь в криминал тогда. Ты просто нарушаешь все правила, но нарушаешь их для себя. Если ты жил честно, мятеж возникает. Не из-за себя, а из-за других. Понимаете разницу? И после мятежа ты в другом качестве живешь. Что в первом случае, что во втором. В первом случае, когда ты для других, ты живешь в новом качестве свободы, а когда ты для себя, ты в новом качестве рабства живешь. Но в любом случае, после мятежа, кажется, что ощущение свободы. Но, смотрите, вот вор, да, вор, который нарушил закон везде, он его начинает остро чувствовать. Свободный человек, он даже не знает, как уголовные статьи называются, как и за что, ну не знает. А сидельцы, они знают. Ты по какой? А, по этой, да. А вот это, да, да. А там вот поправочка, да, да, да. Они все знают. Они все знают, да. По какой статье? Пункт Б, да, да, с отличающими, да, да. Они все, они умные, они браманы уголовные. Они все знают. Потому что вот он ходит, он чувствует этот закон, он знает, что его ловят. Он вынужден прятаться, и вроде бы он свободный, он пренебрег законом, но этот закон – страх. Он вводимый страх, а это без страха ходит, да? Новое качество. Хотел прочитать, надо немножко прочитать вот отсюда. Вот эти священные писания, которые говорят, что... Я впервые вдумал «Цыпленок в гневе», но у меня была одна мысль назвать это не «Цыпленок в гневе», а «Признание богов». Признание богов, полубогов, демонов, потому что это самая эффективная расплата за долги. А пока ты не расплатишься за долги, и более того, пока ты не поблагодаришь, ты не расплатишься никогда. Ты просто их признаешь, что они могут жить. Больше всего в признании нуждаются не боги, полубоги, там, люди и так далее. Ведь это соседка, если она на тебя горчит, и ты просто с ней каждый день: «Здрасте, до свидания, там, Таисия Петровна», или как там, ну я так на ум говорю, да, так она меня уважает, и она тебе все сделает. Если ты ей вот это, ну ты просто с ней не здороваешься и не общаешься лично, не общаешься лично. То есть ты игнорируешь факт ее существования, так вот мы игнорируем факт существования демонов, сатаны и Бога. Мы игнорируем. Помните, есть был фильм такой, ой, как же его, «Одиссей», какой-то американский фильм, кто-то видел? Там что-то такие... Полная мифология, там и змеи морские, и все такое. И вот этот Одиссей, такой смелый парень, такой хитрющий, всех обставил, и по финишу он что говорит? Человек ничто без богов. Ничего без богов. Так вот мы сидим в этой грядке, и нас, вот как дождик, кстати, поливают сверху эту редисочку, да, и мы думаем, что это... Мы можем по закону сейчас натянуть над небом, между небом и землей полог и сделать, как вот это в фантастических рассказах, там на Марсе, там это, и там искусственно все закачать, но добром это не кончится. Естественная природа должна быть, потому что мы тогда не будем прогрессировать. Потому что прогрессируем мы только в свободном состоянии. Понятно, да? Да, да, да. Ну да, идеально. Про идеально я говорил, вот про машину, да? Если у тебя все идеально. Я еще вот хотел сказать, что во всех писаниях там какие бы, ну, я не склонен оценивать там хорошие это персонажи, плохие персонажи. Был такой Иаков. Не очень был хороший человек, да, Иаков, потом его называли Израилем. А знаете, когда он лучше стал? Когда ему ребрышко, или как, бедро повредили, да, когда его сломали, как ту машину поцарапали, и он стал нормальным. А до этого он там просто обманывал всех подряд. Начиная от того, что там первородство свое скупил, сбежал, потому что его там убили. Потом начал обманывать там, ну всю жизнь обманывал. Жулик был еще тот. Вот, а потом стал я этим Израилем. Когда вот боролся с Богом, можно сказать, да, он нехороший человек, и, наверное, он там с большой натяжкой, Божий он или не Божий. Но идея правильная, идея, смотрите, законы одинаковы, что на демонические натуры действуют, что на божественные. Процесс прогресса тот же самый. Тебе должны сломать. Бог говорит: а такой ты мне лучше нравишься. Потому что если я себя шлифанул, как вот эту новую машину, и лаком покрыл, все, не дотрагивайся. И даже лучше не езди. Не то, что изменяться там как-то метаморфоза какая-то. Нет, все, уже все идеально. И он тебя, значит, начинает тебя ломать.
Почему-то народная поговорка «Лес человек в страданиях ближе к Богу», да?
Ну да, он такой гордый. Никак я не доберусь до этого, до Писания. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Это говорится в обычных нормальных людях. Потому что если я не йог-мистик, значит, я несчастный человек и осуждаю других. Если взор, потому что взор не обращенный вовнутрь, я ничего не понимаю вокруг. Ничего не понимаю. Если даже все правильно, я не понимаю. Почему я не понимаю? Потому что мой взор не обращен вовнутрь. Но это не значит, я закатил глаза вовнутрь. Это не это обозначает внимание. Это означает, я слушаю, что изнутри идет, трансляция какая-то идет. Так, не совсем это я хотел, не совсем это к теме. Нет, уже тут все хорошо, но мы уже не успеваем. Так. Вот. 7.21. Знание Абсолюта. Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша, и когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. Господь говорит, язычество нормально, идолопоклонство нормально на данном периоде, потому что это отвлекает меня от сатаны. Это отвлекает. Наступает момент, мне это начинает не хватать. Я когда исчерпал все, знаете, когда мы переходим на следующий уровень, когда этот уровень исчерпан. А знаете, когда он исчерпан? Когда он пройден честно, добросовестно, не филоне ничем. Я все практики выполнил, все вот это сделал, что-то получил, но вижу, получил не все. То есть что-то эта практика не дает. И тогда я думаю, ну, извини. И тогда Господь говорит, вообще есть еще дальше что-то. И дает мне следующее. Но это не значит, я понял, и сейчас всем рассказываю, так, этих всех уничтожить, потому что это до конца ничего не дает. Нет, так нельзя. Вот. В общем, глупцы не знают об этом, поэтому обращаются за исполнением своих желаний к полубогам. В отличие от них, чистый преданный молится только Верховному Господу. Это комментарий 7.22. И прочитав это, некоторые скажут, да зачем? И я слышал, что а зачем молиться, когда это все равно не дает? Глупцы. Но проходя эту практику, ты поумнеешь. Ты поумнеешь. И раз они есть, значит... И потом, смотрите, нам надо пройти некоторые образы поклонения, потому что мы молимся, мы не молимся в разных религиях, мы концентрируемся на различных образах. И мне нужен конкретный образ, который мне поможет в продвижении... формирование моей функции. Понимаете? И когда функция сформирована, тогда Господь говорит, поехали. Но пока не сформировано, куда ехать? Немножко не закрутили несколько гаек на самолете, полетели. Куда полетели? Итак, речь идет, Время осталось мало, поэтому я скажу главное. Главное, что надо признавать все. Признавать все, даже если ты не понимаешь, значит, надо просто задавать себе вопросы, и чтобы изнутри пришел ответ, а что я там не понимаю. Нет признания, Когда есть признание, значит, есть понимание, значит, мне все это нравится. Знаете, что такое не нравится? Я не понимаю. Вот поэтому не нравится. И вот оно мне все нравится, и день сурка пошел дальше. Сдвинулся следующий уровень. А пока день сурка, что-то не нравится. Помните день сурка, фильм? Не нравится, потом нравится меньше, больше. Все понравилось, вот тут бы остановиться. Не, говорит, поехали дальше. Вот. Все должно быть понравиться. Берешь листочек бумаги и пишешь, что тебе не нравится. А потом задаешь вопрос. Боже, а что это такое вообще вот тут меня окружает? Под что оно меня затесывает? И когда я это понимаю, когда оно перестает, я понимаю, зачем оно рядом, это обтесывание проходит практически безболезненно. Понимаете? И меня окружают, и тогда я понимаю, что да, врагам, и не враг он вовсе. Вот пишет, смотрите, 11 текст. Кришна в образе Параматмы пребывает в сердце всех живых существ. И следовательно, тело каждого является храмом Верховного Господа. С тем же почтением, с каким мы относимся к храму Господа, мы должны относиться к телам всех живых существ, ибо в них находится Параматма. Поэтому нужно уважать каждого и никем не пренебрегать. Очень простой рецепт от головной боли. Пирамидон такой. Никем не пренебрегать, да. Потому что пирамидон просто блокирует мое вот это непонимание, и головная боль проходит, но и отношения тут проходят. И это отношение тут же приходит сатана и говорит, я тут как тут, давай разберемся. У меня возникает философия по этому поводу, почему он негодяй. И почему на него надо так сплевывать иногда и всем рассказывать, что он такой негодяй. Вот. Многие персоналисты насмехаются над поклонением Господа в храме. Бог пребывает повсюду, говорят они, так зачем же нам ограничивать себя, поклоняясь Ему в храме? Но если Бог повсюду, почему Он не может находиться в храме или в божестве? Споры между персоналистами и имперсоналистами никогда не кончатся. Ну и так далее. Это опять эта же тема. Потому что знаете, что происходит? Если я расплевался с каким-то там божеством и с какой-то там иконой, или ну, с каким-то поклонением, видом поклонения, я думаю, что я прошел дальше. Да никуда ты не прошел. Ты от того идола еще не отошел. Отойти можно только... Он тебе понравился, даже если он рогатый. Если он тебе понравился, и ты понял, чему он тебя научил, ты сказал, все, хорошо. И ты его уважаешь, и так дальше. Точно так же, как я уважаю родителей, которые учили меня ходить, писать, читать или что-то. Сейчас он ни на что не годный сидит, и я сам за ним ухаживаю, я его не перестаю уважать. Потому что Писание говорит, если ты перестаешь уважать родителей, если даже ни на что не годный, хана твоему здоровью. Сразу. Потому что он дал тебе этого, ну, тебе тело. И твое тело с ним завязано. Оно завязано с почтением к нему. Так же, как вне сурка. Я иду дальше только тогда, когда мне все понравилось. Знаете почему? Потому что идти можно куда-то, но не откуда-то. Если мне не понравилось, я плюнул. Нету тут ничего, пошел туда. Я пошел отсюда, а мне тут что-то не понравилось. А уйти, это значит, я пошел не туда, я пошел отсюда, потому что мне не нравится. Я вот дальше иду. Понимаете разницу?
Есть дух или нет духа,
да? Да. Вот это осуждение. И благодарность все покрывает. Но благодарность должна быть с понятием, Что оно тебе дало? И оно тебе не просто, о, на фантазии, что же оно мне дало? Оно мне дало это, и это. Да может, ты и без этого это имел. Оно тебе реально нужно что-то дать. Знаете, как бывает, когда ты приходишь с почтения, смотрите, в каждое новое место, в каждым новым человеком ты должен начинать с почтения и кончать почтением. Почтение это временный костылик, может быть, непонимание происходящего. Ты начинаешь с почтения. Если человек пришел в храм в какой-либо без почтения, оно ничего ему и не даст. Он пришел, плюнул туда, сказал, ну да, так вроде так ничего, а вот это так не очень. Он ничего не получил. Он плюнул и сказал, тут ничего не дает. А другой пришел, восхитился, и на него это снизошло. Как я рассказывал, одна женщина пришла, я такого не видел, она первый раз пришла, она так с благоговением, я открываю алтарь, и с алтаря свет, я прямо вижу свет, и она видишь, она говорит, ого, у тебя что такое тут работает, что у тебя там, динамо какое-то, наверное, там. А у меня такого не было. У нее было просто почтение, понимаете? Почтение, вот она получила. Ты с почтением начал, с почтением ушел. Вот так вот и так движешься, движешься, движешься. Вот. И тогда от Бога ты не выбиваешь, потому что Он, ну, понимаете, валюта. Иначе ты будешь расплачиваться психом, матюками всякими, осуждением, понимаете? Это тоже энергия, ты так же сам расплатишься за то, что тебя тут растят. А почтение... Практически это, знаете, это вот как вот те деньги, которыми мы снабжены. Снабжены. А теперь скажите, от чего почтение пропадает?
Гордыня.
Ну это одно и то же. Приходит гордыня, уходит почтение, это все равно что. От чего приходит? Чего приходит гордыня тогда?
От Бога отворачиваемся. Сами хотим быть богами, сатаны лучше.
Да, мы хотим почтение к себе. Почтение к себе. И поэтому Господь берет нашу машину и поцарапает немножко, чтобы не очень-то отличились. И когда я это, и именно тем местом, которым я горжусь, он это место в ней поцарапает. Все, почтения нет, можно двигаться. А пока почтения нет, я вот весь такой почтительный. И зорко наблюдаю, оказывает ли мне почтение. И начинаю развивать всякие теории. Кто хороший, кто плохой. Какой культ хороший, какой культ плохой. Все культы хорошие. Все культы хорошие. Видите, мы дошли до чего докатились в этой лекции. Что даже и демонов прославили. И сатану тоже. И сатану, да, да, да. Почтение.
И даже эти банки, которые нужно,
да, да. В общем, ну вы заказали эту лекцию, да? Вы помните лекция, с чего началась? Как выпутаться из долгов? Почтение. Я хочу такую историю, вот сейчас только вспомнил. Я когда работал, я, знаете, я ненавижу закон. Вернее как, я его, у меня часто бывают с ним проблемы. И закон мне мстит иногда. Иногда я простую вещь, которую все легко проходят, я такая просто мистика. Ну, наверное, может быть, я очень люблю жить без закона. Ну, избалованный. Избалованный, да. И потом, когда вот надо его выполнять, я жду, вот это все понятно, зачем вот эти все, вот эти вот, да. Я заметил, что вот это фатальное невезение, когда мне, то есть, когда я вижу, я очень много приходится мне ломать законов, когда это касается других. И я немножко так профессионалом стал, потому что вот это моя ненависть Господь как-то использует. Где там все по закону, все правильно, и прихожу, и там что-то ломается, и двигается, и все. Но когда закон приступает ко мне, о, это что-то ужасное. Это для меня такая головная боль. То есть где-то мне просто не везет ни в каких очередях вот этих вот бюрократических. Это ужас просто. Закон мне мстит. Вот. И пару случаев было, когда почтение меня вручало. И тогда мне без всякого закона, просто вне очереди. Я прихожу к начальнику, там друг едет на море, и я прихожу и говорю к начальнику, мне в отдел кадров, говорю, мне надо путевку через это. А отпуска даже нет моего. А чтобы на море утром, ну это, летом путевка, это значит, надо в январе записаться уже. И самые такие, ну, красивое время, не зимнее, да? Зимой на море, пожалуйста, да, не вопрос. А летом. Вот. Я прошу сразу две, они говорят, ты с ума сошел? Надо было в январе записываться. Я прихожу к начальнику. Черненький, фамилия у Черненький была. Вот. Человек гордый, я говорю, не надо, Михаил Иванович, по-моему, Михаил Иванович, надо мне вот эти, ну, путевки. Он на меня смотрит, как на идиота. Вот. Он говорит, ну, он говорит, ты что, ты за этим пришел ко мне вот отвлекать? Во время рабочего дня, потому что мне позвонили, и мне вот, я не знаю, что там вот мне очень было надо. Я с абсолютной верой иду, потому что, ну, я же правильно работаю, да? Я же честно работаю. Значит, предприятие должно... И он на меня смотрит, понимаешь, ну, нельзя, я говорю... Михаил Иванович, ну вы же начальник. Вы же начальник. Он говорит, ну мало ли я начальник, есть это. Я говорю, ну какой же вы начальник? Если, что это за начальник, который не может все? Я вас считал начальником. Я и вас считаю сейчас начальником. Он, ну ладно, подумаем там. Ну нет, забудь. Иди работай. Я спускаюсь. Через 15 минут по громкой, вот на станциях есть громкоговорящая связь, когда из одной горловины в другую там путейцы, там что-нибудь вот это кричат, чтобы все слышали. Подойдите к такой-то стрелке, и там, и мне кричат, Савельев, зайдите в это, к начальнику. 15 минут он приходит, он мне две путевки, так бах, я говорю, Михаил Иванович, откуда? Понимаешь, только сейчас принесли две такие горящие, отказались люди. Я говорю, ну я же знал, что вы начальник. Ладно, говорю, не надо, вы просто могли. Ну, такая вера в начальника, это почтение.
Через начальника?
Почтение, да. Почтение, все, какой закон. До свидания, помашите ему ручкой. Понимаете, как легко. Вот любви еще нету. Любви нет, следования Богу нету. И вот он вот дьявол, все, он тебя, все, ты не выйдешь у него. Понимай. Он исполняет волю Господа тоже. И все. И у тебя сразу соображение, все.
Ну, а надо... Почтение к закону, да, не знаю.
Получается, мы все почитаем.
Почтение к Создателю.
Почтение к закону, ну, относитесь это как к бинту. Вот вам артерию перебило, и отсюда кровь, жизнь идет. Он забинтовал, все, кровь, жизнь не уходит из вас. Вы куда-то хотите в унитаз свою жизнь спустить, а унитаз раз и закрыли. Вот. Не работает канализация, не принимает. Вот так вот этот закон так работает. Мало понимать, что он так работает. Можно выучить, на лбусе написать, надо понимать, а конкретно что, конкретную ситуацию, от какой беды конкретной тебя сейчас он защитил, тогда это да. А иначе можно с ума сойти, не понимая. Да. Периодически мы будем ничего не понимать. Это пробивка скорлупы, вот это вот. И мы будем в гневе, и это надо, и это нормально. Если кто-то... Какой-то цыпленок пробивается, кричит на всех, все нормально, вы можете как-то с ним поговорить, ничего не объясняя, даже не надо ему объяснять. Но он может тогда вас спросить, а тогда можете объяснить. Тогда вы будете, как это называется, параматму вовне, духовным учителем. если вас спросят, если вы проявите сострадание, если вы сами эту скорлупу вчера пробивали. И говорит, да, все нормально. Не надо, говорит, терпение, вот такие слова. Какое терпение, если человек в гневе, ему говорит, потерпи, да? Вы представляете, да? Терпение, не надо, говорит, терпение. Говорит, да, у меня вот тоже. Можете рассказать свою историю. Тогда придет понимание. Ну, это чтобы с вами было. Ну, все, надо сегодня заканчивать.